Заряджай мозок. Слухай Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Щопонеділка о 12-й в прямому ефірі на Радіо М. Програма «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середа і наш постійний експерт з питань Біблії і всього цікавого, що в ній написано, пастор Реформатської церкви Благодать, пастор Сергій Накол. Пастор, я вас вітаю.
Добрий день, Ігор, і добрий день, друзі.
Хочу у вас запитати, як у вас розпочався літній період? Чи вже наситились ви теплом, яке нам дарує сонечко?
Более чем достаточно насытились, потому что с группой из нашей церкви мы буквально в субботу прошлись 10 таких вот километров марш-барсок по Киевским горам, насладились видами нашего замечательного, просто шикарного города. Там мы помолились, там мы кушали пищу, общались, просто было замечательно. Вот. А потом, впоследствии, после 6,5 часов этого марш-броска, я понял, что да, действительно, солнышко более чем достаточно. Вот.
Так, друзья, хто не має можливості побачити на нашому прямому ефірі, мається на увазі через камери, а слухає нас на FM-хвилях, або, можливо, через наш додаток, або через сайт, пастор Сергій показав загар свій, який він отримав, ось, засмагу, перепрошую, да, засмагу, да. І просто, ну, круто, що таке є. А що це було у вас за подорож? Просто ходили дивитися на гори Києва, чи це було щось конкретне?
Ну, як ви знаєте, я пастор церкви, так. І моє основне призвання – це, звісно, бути пастором для своїх братів і сестер в нашій общині.
Ви вивели свій загін пастись.
Да, несколько групп, потому что не у всех получается, да, вот сразу, чтобы все вместе могли пойти. После карантина чрезвычайно важно, чтобы мы встречались не только в здании церкви, но у нас еще и шашлык уже был, да, в честь послабления карантина, слава Богу, Господь миловал. Но и решили, что будет замечательно, если по горам, да, по злачным пастбищам будем с братьями и сестрами, с паствой ходить и вот восполнять то общение, тот недостаток общения, который накопился во время карантина. У нас это получилось, уже народ жаждет новых приключений, новая группа уже сформирована, в принципе, даже две группы, поэтому, если хотите присоединиться, потом пишите мне на личную страничку, можем как-то это все организовать. И Радио М тоже пойдет скоро в путешествие.
Так, до речі, це насправді так і є, і ми цього дуже-дуже чекаємо. А ну, якщо, друзі, ви хочете більше дізнатися про подібні мандрівки по горам, можете написати пастора Сергія Наколу в особисті повідомлення у на його сторінці у Фейсбуці. Ну, а всім, хто вже до нас долучився, ми кажемо вам привіт, і ми раді, що ви з нами на нашій сторінці у Фейсбук, в Ютубі, в Інстаграмі, а також слухайте нас на FM-хвилях Радіо М через наш мобільний додаток і сайт radio.m.ua. Ми раді, друзі, що ви з нами.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
А для найактивніших слухачів, які будуть долучатися до нас у прямому ефірі, ми сьогодні приготували спеціальний подарунок, а саме книга автора Ервіна Люцера. Книга під назвою «Перемога над смертю». Ервін Люцер несе служіння старшого пастора церкви Моді у місті Чикаго з 1980 року. Народився і виріс на Півдні Канади, і автор декілька десятків книг, які видаються по всьому світі. Тому дуже цікаво, друзі, що для цього потрібно вам зробити, а це просто поставити своє запитання нашому постійному експерту, пастору Сергію Наколу. Що за тема, запитаєте ви? А тема дуже проста. Сьогодні ми оговорюємо послання Юди. Ось таку книгу. Не лякайтеся, давайте зараз все по порядку. Це книга з Біблії, і будемо дізнаватися, що ж це таки за Юда, і невже Юда Іскаріот встиг написати якесь послання перед тим, як він ну, як ми знаємо, завдяки писанню, пішов, повісився. І я думаю, що більшість людей дивуються, коли бачать цю книгу, а ще більшість навіть і не знають про її існування у Біблії. Що це за книга? Давайте все по порядку.
Да, конечно, это факт, то, что Иуда, который прозываем был Искариотом, он действительно предал Господа Иисуса Христа, и он, хотя, в принципе, он мог, как и Петр, потом раскаяться, но он так ожесточился, да, в своем предательстве, что решил, что будет лучше покончить жизнью. Да? И вполне возможно, что он и написал какое-то послание, которое не дошло до наших дней, хотя нам неизвестно, умел ли он писать. То, что он умел хорошо считать деньги и воровать их, это мы знаем очень хорошо, да, и предавать своего учителя. Вот. А умел ли он писать или писал ли он послание, неизвестно нам точно. Но нам точно известно, что это письмо написал человек по имени Иуда. И нам следует отметить вот в украинском контексте, что имя Иуда было чрезвычайно распространено в то время, то же самое, как, допустим, у нас там Сергей или Иван, вот, или Петр, ну, вот такие распространенные имена, ничего там не было такого сверхнеобычного, да, в этом отношении. Это письмо написал действительно Иуда, но не тот Иуда, который повесился.
Угу. А що ж це тоді був за Иуда, про якого ми, наскільки я знаю, в Євангелії ми не бачимо? Як одного з апостолів і учнів серед 12-ти.
Он практически не упоминается, он на заднем плане всегда находится, но в этом и красота вот этого маленького, казалось бы, послания в том, что Бог использует даже непримечательных апостолов, непримечательных последователей Иисуса Христа для того, чтобы вот уже спустя 2000 лет, да, многие даже не знают точно, даже христиане, кто этот Иуда, но мы читаем это послание, и оно нас чему-то учит и чему-то предупреждает и является актуальным сейчас. А кто этот Иуда был? Ну, это очень просто, потому что он скромный, как его брат Иаков. Угу. Здесь написано в самом начале «Иуда, раб Иисуса Христа». И у нас всегда, когда мы слышим слово «раб», у нас сразу такие ассоциации, допустим, с рабством чернокожих в колониях, да, американских или в США. На самом деле лучше перевести это как «слуга», да, угу, служащий Господу Иисусу Христу. Это совершенно разное понимание раба чернокожего, так, и в то время. Но более важно то, что смотри, как он красиво говорит. Он пишет, что «я брат Иакова». Угу. То есть брат апостола Иакова, который мученической смертью умер. Но кто был Иаков? И Иуда говорит, что это его брат. Иаков был братом Господа Иисуса Христа. А мы знаем, что когда Иаков пишет свое послание, он тоже пишет, что «я раб Иисуса Христа» или «слуга Иисуса Христа». То есть они могли, да, как в нашем народе, ну, очень любят там говорить, ну, я же лицо особо приближенное к императору, да, там, можно же какие-то дивиденды.
Как бы кум якийсь.
Да, кум, брат, сват. И у нас, когда же в политике это принято, да, там, набирать своих знакомых.
Я же там от Сергея Ивановича, вы не забывайте.
Увы, к сожалению, большому...
Я от Иисуса Христа, ребят.
Вот-вот-вот. Но смотрите, как это родичи были, да, угу, родственники. Но тем не менее, насколько они пронизаны смирением, осознавая, что это не просто их там закадычный друг или угу, брат, которым можно кичиться, да, и какие-то дивиденды получать. Он прежде всего Господь, Иисус Христос и соответствующие отношения. Угу. Если такое отношение было у родственников, то какое отношение должно быть у нас в... когда ми служимо або слухаємо Ісуса Христа.
Слухайте, ну це насправді цікаво, тому що, ви знаєте, я згадав ситуацію, коли ну, мати двох апостолів, це Якова, не того, про кого ви сказали, а Завдія, дати, ну, це був. І, коротше кажучи, мати Якова та Івана, вона підійшла до Ісуса Христа і почала, якби, сказати... ну, як така мама нормальна абсолютно, непокоїтися за своїх синів і говорити там, Ісусе, давай там ти 2 місяці прибережи там для моїх синочків, щоб у них все добре було. Ось, а в той же самий час ми бачимо інакше ставлення. Що відбувається? Один народ, одні й ті самі люди. І мені здається, що більшість людей все ж таки зацікавлені в тому, в таких родинних зв'язках. Ну, ми люди, це якось нормально. Але два рідні брати, як ви зазначили, Ісуса Христа, Яків та Юда вже зовсім по-інакшому переживають, ну, таку ситуацію.
Да, то, як вони себе називають, це більше, ніж достатньо для нас, да, для того, щоб також брати з них примір в цьому відношенні. Угу. Ти замечательний привів случай, да, коли дійсно хотіли уже что-то там выпросить у Господа Иисуса. Ну, вот это просто уникально. Когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, что людей изображают людьми. Это так, естественно.
Не супергероями
да, якимись. Нет, это уникальность. Так. Почитай другую литературу, там, религиозного характера, свойства или заполитизированную. Так там же просто-напросто герой. Рисуют нам. Да, да, золотые горы представляют. Вот обещания в лице этих суперчеловеков. А здесь мы видим обычных людей со своими проблемами, со своими тарабканами в голове, со своими ожиданиями, да, ограниченными, там, мещанскими какими-то представлениями о жизни, да, там, когда все сосредоточено только на земном царстве, вот мама выпрашивает все это, вот она еще не освободилась от этого понимания, еще и дух Евангелия не пронизывает ее.
Тобто, все є різниця в тому, що брати рідні, вони, ну, не кажуть так, да, вони називають себе навіть рабами. Це говорить про те, що дух Євангелія, як ви сказали, він ще не проник тоді, на той момент, у матір цих двох братів Завідєвих.
Да, і це утішення для нас зараз, в наше время. Почому? Тому що ми також, коли, допустим, починаємо читати Біблію, нам многі вещи непонятні. Да? І требується время. Требується время, щоб ми починали розуміти, що відбувається, і мінялась наша життя. Да? Зачастую вот, нам хочеться вот сразу змінитися, у нас не виходить, ми впадаємо в депресію, в подавленість. Да? Такое, о, Господь, а ми от я действительно тогда не верю в Господа Иисуса Христа, а эти примеры показывают, ты будь со мной. Главное, что у тебя есть живые отношения со мной, ты будешь падать, тебе будет что-то непонятно, но это живые отношения. Будь собой и будь естественным. Вот мы буквально прочитали несколько строчек, но сколько актуального материала для нас, для современных людей.
100%. Друзья, и так само вы будьте самим собою и можете поставить будь-яке запитання, яке вас цікавить, нам в коментарях на нашій сторінці Facebook Радіо М. Також ви можете написати нам на наш Viber або Telegram за номером телефону 099-228-2808, наш мобільний додаток Радіо М і абсолютно безкоштовний дзвінок до нашої студії за номером телефону 0800-30-14-13.
Владислав Юртов там уже несколько вопросов написал. Думал как раз проповедовать на эту книгу в своей церкви в ближайшее время. Вот. Но я думаю, Владислав Юртов, вы уже массу почерпнули материала, да, для своих проповедей. И слушайте, пожалуйста, еще по существу задавайте вопросы именно по теме книги Иуды, да, послания Иуды. И, возможно, вы даже выиграете книгу, которая называется, как, Игорь?
«Перемога над смертью» або «Победа над смертью» російськомовного автора Ервіна Люцера.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми продовжуємо, говоримо сьогодні про книгу під назвою «Послання Юди», яка розміщена у Новому Заповіті в Біблії. І ми вже розібралися в тому, що це книга, яку написав не Юда Іскаріот, а Юда, який був рідним братом Господа Ісуса Христа. Наскільки ми бачимо в Біблії, ця книга займає всього-навсього один розділ. Чому так небагато? Невже йому не було що сказати? І мені здається, що це, мабуть, найменша книга Біблії, якщо я не помиляюся.
Ну, є вираження «мал золотик». Да, дорог, да? Так. Вот, поэтому размер не имеет в данном случае значения. У него была определенная конкретная цель, и вполне возможно, что Иуда был немногословен, да? Потому что, например, апостол Петр, вот, кстати, тоже очень интересно показать вот человеческие такие отношения и оценку. Апостол Петр называет послания апостола Павла богодухновенными посланиями этого человека, то есть он уважительно относится, но в то же самое время он говорит, что в посланиях нашего брата Павла есть что-то неудобовразумительное. Петр-то был. Он был такой работяга, так, знаете, от сахи, ну, в его случае от сетей, потому что он был рыбак, простым человеком, да. Павел, конечно, у него было образование, все, его могло там заносить, если так можно сказать, да, он любил более глубоко копать. Но посмотрите, что самое интересное. Немногословный в команде есть человек, да, там Иуда, написал маленькое послание. Павел, который послание римлянам грандиозно написал, да, или ефесянам, там, какой язык, да, что далеко не каждый поймет, но поэтому нужно углубляться во все это. Петр, какие написал послания с помощью своего секретаря. Но мы видим, что Бог использует все это многообразие и собирает вокруг себя самых разных людей. Это уникально было просто-напросто. Простой человек, да, работяга, интеллигент, да, там, колерованный, как апостол Павел, вот, с образованием. Но они все вместе с Иисусом. И как-то уживается, у них получается это. Поэтому и в данном случае то, что написал Иуда, маленькое послание, по большому счету не имеет значения, угу. потому что то, что здесь говорится, даже несколько предложений, они уже являются для нас ценными.
Давайте будем в цих реченнях розбиратися и их цінності для нас.
Да. И, ну, конечно же, лучше всего сразу сказать, какая основная тема угу. послания, да,
так.
и вообще, почему он его написал. Очень легко нам будет это все увидеть, потому что, ну, буквально всего там, сколько у нас стихов здесь, получается 25 стихов, и основная тема записана в третьем стихе. Он пишет, что возлюбленные... «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». И вот цель какая.
Угу.
«Подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть основной мотив этого послания — это подвязаться за веру, которую нам кто-то передал.
Угу.
А для того, чтобы подвязаться за эту веру, необходимо знать, что это за вера, кто нам ее передал и почему это так важно.
Угу.
Почему это так важно, он объясняет дальше с 4 стиха.
Я ось, знаете, вот ви сказали про те, що написано, я так розумію, що це синодальний переклад.
Да, да,
написано «подв'язаться за віру».
Да, да.
А ось український переклад нам говорить, що Юда каже, я вважав за необхідне писати і закликати вас до боротьби за віру, раз і назавжди даровано Богом його людям святим. Ось саме ця боротьба, да, і підв'язатися. Що мається на увазі, як це боротися за віру?
Сражаться, именно, да, в прямом смысле, именно предпринимать усилия, да, энергию использовать ту, которая у тебя есть, защищать, вот именно вести борьбу за веру, которую тебе передали. Почему? Потому что это влияет, оказывается, на твое спасение. В самом начале он об этом пишет.
Це про хрестові походи мається на увазі?
Нет, это не про хрестові походи, это хорошая тема для отдельного рассмотрения, и, конечно, мы нигде не находим в Новом Завете, чтобы мы использовали оружие для того, чтобы насаждать христианство. Это вообще не евангельская концепция, никогда ей не было, поэтому, пожалуйста, не нужно думать, что Господь Иисус когда-либо или его ученики используют такой подход. Всегда mm-hmm. это было Слово Божье, проповедь Божьего Слова, которое разрушало самые различные твердыни. В данном случае имеется в виду следующее, что Бог... Он что делает? Он использует обычных людей и создает из них новое общество.
Угу.
Альтернативное общество тому обществу, которое мы видим. Да? Почему оно альтернативное? Потому что это общество людей, мужчин, женщин, пожилых, маленьких, которые находятся под главенством Иисуса Христа, которые спасены им на кресте благодаря его смерти, воскресению, вознесению на небеса и ниспослание Святого Духа, о чем мы говорили. И это новый должен быть народ, который живет согласно замыслу своего Творца и Спасителя. Но что происходит? Происходит то, что появляются люди в среде, которые начинают учить совершенно другим вещам, о чем как раз и говорит Иуда. И в этом была проблема. Почему? Потому что если ты начинаешь учить совершенно другим вещам, то ты начинаешь духовно-этически разлагаться.
Угу.
И, следовательно, Евангелие, которое мы должны не просто говорить, а воплощать в своей жизни, оно что? Оно разрушает. А следовательно, тогда и не может быть дальше распространение Царства Божьего на этой земле. Поэтому он и призывает подвязаться за веру или вести боротьбу украинскую, потому что это имеет жизненную необходимость. Каким образом? Именно проповедью. Проповедью mm-hmm. Евангелия и благой жизнью согласно замыслу Иисуса.
Тобто для того, чтобы нам мати цю боротьбу, це, ну, практично показувати свою боротьбу за віру, мається на увазі проповідь Євангелія.
Проповідь Євангелія і жизнь Евангелия. Угу. Потому что є багато, які говорять о Євангелії, але нічого не видно.
Ну і насправді, я якраз таки хотів запитати, як бути з тими людьми, які говорять, ну ми не вміємо проповідувати, да? У нас там не така гарна вимова, немає певної освіти з цього приводу, ми не знаємо взагалі, як це робити. І я так розумію, що якраз таки жити Євангелієм.
Звісно, тому що в християнстві далеко не кожен призван стоять у кафедры. Да? Угу. Не у каждого есть дар для этого, и Бог прекрасно это показывает. Дух Святой Он дает не всем дар проповедования. И это не значит, что все должны стоять там на улице, на Хрещатике, или на Майдане Незалежності, или возле станции метро, и все проповедовать.
Ну, будет дивно, что все один одному будут проповедовать и выходить так.
Да, да. То есть имеется в виду, что ты должен знать, во что ты веришь, угу. и что тебе передал кто-то до тебя, что же это он передал. Да? Почему это важно и почему я должен защищать именно это учение, которое влияет, как сам пишет Иуда в самом начале, влияет на общее наше спасение. Другими словами, спасение, о котором говорится в Библии, это не просто то, что мне нравится, то я буду выбирать. Оно конкретное, оно четкое, оно осязаемое. И спасением является кто? Именно Иисус Христос. И то, как ты расскажешь людям об Иисусе Христе, какого ты Иисуса представишь им, от этого будет зависеть спасіння, як твоє, так і того чоловіка, кого слышиш.
Слухайте, ну це дуже цікаво, тому що виходить, що з того, якщо в тебе є неправильне враження або ставлення до Ісуса Христа, ти його представляєш іншим, то ти можеш кудись не туди повести людину. Як правильно тоді представляти його?
Вот как раз об этом и пишет Иуда. Угу. О чем он пишет? Что подвязаться за веру, однажды преданную святым. Другими словами, более простым языком, что нам нужно защищать веру, которую нам передал кто-то, кто находился до нас. И в этом случае нам помогает 15 глава 1 послания к Коринфянам апостола Павла. Угу. Потому что там апостол Павел говорит о Евангелии. О Евангелии, которое он принял от других апостолов, показывая, что это вера, которая идет от апостолов. Что это значит? Смотрите, появляется Господь Иисус Христос на земле, Бог во плоти, полный любви, сострадания, милости, которую Он являет грешному человечеству. Угу. Он, смотри, проповедует Евангелие, и Он воплощает Евангелие. Это то, о чем мы только что говорили. Да, Он не просто говорит, Он живет Евангелием. Почему? Потому что Он сам и есть Евангелие, благая весть. Mm-hmm. Благая весть. Дальше Он передает себя кому? Своим ученикам. Что делают ученики? Ученики передают это другим людям. Да? И мы что можем увидеть в описании первой церкви в Деяниях? То, что они находились, пребывали в учении. Каком? В учении апостольском. Угу. В учении апостольском. Другими словами, апостол Павел потом впоследствии говорит, что это не то, что он придумал, это то, что ему передали апостолы, а апостолы приняли от кого? От Иисуса Христа. Теперь мы смотрим. Господь Иисус Христос передает апостолам, возносится на небеса, посылает Духа Святого. Благодаря действию Святого Духа апостолы начинают проповедовать и передавать Евангелие Иисуса Христа благодаря действию Святого Духа по всему лицу земли, да, и хронологически наконец-то доходим до 21 столетия, когда мы сейчас должны тоже этим заниматься. То есть это чудно, как это все происходит. Это и есть вера, а именно Евангелие. Евангелие, которым является Иисус Христос. И почему это важно? Потому что он пишет, потому что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, так. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот о чем мы говорили, что эта вера, и это Евангелие, это сам Иисус Христос. Вот почему настолько это важно, вот почему нужно это защищать. Потому что если ты рассказываешь людям не о настоящем Иисусе Христе, значит, человек верит тогда не в настоящего Иисуса Христа, а следовательно, его образ жизни, его отношения, все это тогда разрушается, и все это разлагается, угу. И воняет очень сильно.
Дивіться, ну, я просто хочу, чтобы мы зрозуміли, але ж ми, як люди, ми не бездоганні.
Звісно,
так. Да. І це зрозуміло, що бездоганний є тільки Бог, Ісус, який непорочний. А ми, як люди, можемо деколи спотикатися, деколи робити помилки. І виходить, що ті люди, які роблять помилки, вони не можуть говорити про Бога, не можуть нести Євангелія своїм життям, своїми вчинками, своїми навіть словами. Тоді хто ж може, якщо помиляється кожен?
Одно дело, когда мы, конечно, каждый из нас ошибается и допускает массу ошибок или спотыкается в своей духовной жизни, но другое дело, когда мы говорим о защите учения церкви, того учения, которое уже существует веками и передается из поколения в поколение, и которое выражается, кстати, даже в символах веры, и символах веры, которые придерживаются все три основных направления христианства. Это и православие, и католическая церковь, и протестантизм. Я, например, говорю об апостольском символе веры. Угу. Да?
Вот давайте скажем, что это.
Да, да, апостольский символ веры, но я думаю, что те, кто был даже на богослужениях в православной церкви, они могли слышать, если не апостольский символ веры, то похожий на него некий царьградский символ веры. И там выражена вера в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, нашего Спасителя, или в Духа Святого, то есть нашего Бога Отца и Сына, и Святого Духа. И показано, каким образом мы обретаем спасение. И от чего мы обретаем спасение? От греха, от смерти сатаны. Кто является этим антидотом? Только Господь и Спаситель Иисус Христос, который что? Который воплотился, который жил праведной, совершенной жизнью, который выполнил все требования закона, который умер, который воскрес, который вознесся на небеса и послал Святого Духа. Вот это и есть Евангелие. Это не то, что я должен делать, не то, что я должен заработать благоволение у Бога, заработать его, как бы, скажем так, спасение. Нет. Весь этот символ веры показывает, что Бог, Отец, Сын и Святой Дух делает для спасения человека. Что нам нужно сделать? Нам нужно только веру, которая представлена как пустая рука. Нам веру нужно что? Принять этот антидот Господа Иисуса Христа, чтобы обрести это спасение. И как раз вот об этом и говорится в Евангелии, что спасение, оно безвозмездно. Но проблема была во времена Иуды, когда люди извращали это учение. И даже в наши дни зачастую мы можем это услышать. Да, потому что в то время были люди, которые считали, что если спасение ты получаешь от Бога безвозмездно, значит, ты получил это спасение, ты прощен тогда Богом, и значит, что можно жить, как влезет. Да? И поэтому он и пишет, что эти люди, они что сделали? Благодать Бога нашего превратили в повод к распутству, и тем самым начали отвергать единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть они берут учение...
Так.
Да, учение о благодати, они его извращают, злоупотребляют им, и тем самым что они делают? Извращая это учение о благодати, они тогда что делают? Отвергаются, то есть они становятся преступниками или становятся теми, кто противится самому Иисусу Христу. Вот почему Иуда и говорит, насколько это серьезная вещь. Да? И он показывает, что Евангелие, оно меняет твою жизнь, и, следовательно, ты не можешь жить распутной жизнью. Да, ты и говорить при этом, что я верю в Иисуса Христа. Это очень хорошее напоминание и всем нам в Украине, да, когда люди там могут показать крестик и сказать, да я же там в храм хожу раз или два раза в году, я даже там иногда свечку ставлю, да. Но, друзья мои, ну извините, если наша жизнь никак не меняется согласно замыслу Бога, а этот замысел Бога явственно показан в Библии, даже с нашими ошибками, с преткновениями, то нам нужно задуматься, а что если я... тот человек, который тоже отвергаю Господа Иисуса Христа. И ту благодать, которую Он дарует, я отвергаю. А это уже серьезные вещи. Потому что дальше мы можем увидеть, какие Он слова использует и выражения для описания таковых людей.
Библия под іншим кутом. Программа «Сторінками Библии» с пастором Сергеем Наколом.
Розглядаємо послання апостола Юди в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Друзі, дякую, що ви з нами, і за ваші коментарі також окремо дякуємо. У нас є коментар від Юрія Бовтенка. Як так вийшло, що в новий заповіт увійшла книга не апостола?
Не зовсім понял, что имеется в виду.
Ну, мается на увазі книга Юди, що...
Дело в том, что далеко не все книги были написаны апостолами, да, поэтому нам как бы нужно помнить об этом. Лука не был, к примеру, апостолом. Вот, Марк был секретарем апостола Петра, поэтому это никогда не было проблемой, да. Очень много самых различных авторов Господь использует. Там красота священных писаний Ветхого Завета, да, которые писались и царем, да, и пастухом, и там священником, то есть разными, да.
Виночерпием.
Да, да, то есть и многие анонимные есть авторы, в этом ничего плохого нет, да, послание евреям мы до сих пор не знаем точно, кто написал. Это не имеет значения, почему? Потому что все эти люди, они были водимы Духом Святым. Вот это более что важно, да, что до нас, до наших дней дошло священное писание, вот по сути в том же виде, как оно было тогда. И нам нужно думать прежде всего не об авторах, хотя мы видим, да, там различия между ними, а прежде всего о том, что Бог нам хочет передать в 21 столітті через эту святую книгу.
Амінь. Да. Дякую вам за таке уточнення. І ми повертаємось до саме віршів, які є в Біблії, і ви зупинились на тому, що якби якими словами називає Юда людей, які зловживають благодаттю, хочеться сказати так, що які там коверкують Боже Слово, Писання, і справді зловживають. Що він таке говорить на цих людей?
Да, во-первых, он называет их мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти. Потом он их называет бессловесными животными, да, они идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, в упорстве погибают, как Корей. Они безводные облака, пиршествуют с вами на вечерях любви, без страха утучняют себя. Они осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и стонущие. Друзья мои, вы видите, насколько Иуда... Насколько он обеспокоен состоянием, которое есть. Почему? Потому что, ну, когда человек знает, что вот есть живой человек, здоровый человек, и он входит в зону, где, допустим, свирепствует какой-то вирус, он говорит, друзья мои, воспринимайте это серьезно, воспринимайте правила безопасности, да, вакцинируйтесь, например, да, там, используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте дистанцию, то есть, и мы понимаем, это все серьезно. И он говорит, что смотрите, какие последствия будут, если вы не будете это делать, да, вы можете умереть там от удушения или еще какие-то там в зависимости от болезни, которые вирус распространяет, да, то есть, вот... Это то же самое, что говорит Иуда. Иуда – вирусолог. Иуда – духовный вирусолог, и поэтому он, как духовный вирусолог, говорит, друзья мои, все очень серьезно. Если мы не будем этого делать, тогда будет все насмарку. Тогда просто-напросто мы заразимся, и Евангелие не будет распространяться. И из этого, и в этом как раз послание, он и приводит, кстати, много примеров из прошлого. Угу. И показывает, что далеко не все те, кто считали, что они служат Богу, они были таковыми, потому что время показало. И вот почему он с самого начала говорит о чем. Он приводит пример народа Божьего, которого Господь вывел из Египта.
Так.
И обратите внимание, это опять благодать.
Так.
Почему? Потому что Бог не пришел в Египет и не сказал евреям, давайте я вам дам 10 заповедей, когда вы их в совершенстве выполните, вот тогда я вас спасу. А это означало что? Чтобы
вы
до сих пор бы там находились. Но что делает наш Бог? Это уникальный Бог. Он приходит в Египет, он говорит, слушайте, я же обещал Аврааму, что я вас спасу. Значит, я это сделаю. Вы, конечно, давным-давно от меня отвернулись, но я это сделаю. Смотри, он их спасает, они далеко еще все не понимают, спасает и только тогда дает 10 заповедей, да, и называет их святым народом. Но посмотри, почему они 40 лет блуждали по пустыне, потому что что они сделали? Они-то многие вышли из Египта, но проблема была в чем? Что Египет из многих не вышел. Они физически вышли из Египта, но Египет духовно остался в их головах. Поэтому столько людей создали золотого тельца и начали ему поклоняться. И это поклонение, там говорится, что народ стал есть, пить и играть. И современный читатель, когда слышит слово «играть», он думает, ну вот футбол играют, да, там, в американский бейсбол, в египетский бейсбол. Да? Нет, друзья мои, это просто такой вот эвфемизм. На самом деле «играть» означает иметь сексуальные отношения. То есть там были сексуальные отношения, то есть вот, как у нас говорится, да, беспорядочные. Это была оргия. И об этом же говорит и здесь, когда он упоминает о людях, которые говорят, ну, мы же спасаемся по благодати, какая разница, теперь можем тоже это делать.
Все, что хочем, Роберт.
То же самое. Почему? Потому что у них было еще вот это языческое понимание вечери любви, потому что они-то вышли из языческой среды, и для них вечеря любви означала что? Попойку. И, конечно же, сексуальное, да, физическую, да, да, секс, это секс в повалку, это было нормальное явление, они думали, что в христианстве то же самое можно, поэтому эти люди и вносили этот диссонанс конкретный, совершенно, совершенно не понимая и извращая учение Бога. Как те, кто вышел из Египта, так это и повторяется во времена Иуды.
Вы знаете, я, у нас есть запитання від нашого слухача Олега Ковальчука, який написав, чому саме сьогодні ми можемо повчитись в Юди, мається на увазі, або да, чому саме, чого саме. І ось цей приклад, ну, насправді такий навіть моторошний, я гадаю, який ви привели з приводу там оргій, які відбувалися. Я розумію, що, на жаль, це і сьогодні можна побачити.
Так, звісно, звісно. Різні форми це буде. Чому нас учить, прежде всего, Іуда, це бороться, знать, во що ти віриш. К сожалению, большому, даже многие люди, которые называют себя христианами, пренебрежительно относятся к личному изучению Библии, пренебрежительно относятся к изучению священных писаний, да, в церкви, или даже служитель не уделяет этому должного внимания, считая, что христианство — это просто взаимоотношения, или церкви превращаются в клубы по интересам, когда там ты пришел, тебе там интересно, как социальное какое-то общение, да, чай, кофе. Это важно, это имеет значение, но оно имеет значение только в контексте чего? Вникание в себя и учение, заниматься сим постоянно, как говорит апостол Павел. Поэтому для нас очень важно знать, во что я верю, и только когда я знаю, во что я верю, я могу тогда защищать то, в что я верю, потому что это нам передали драгоценность еще от апостола, от самого Господа Иисуса Христа, и это влияет на наше спасение. То есть это важный момент. И второй, ну, смотрите, да, у нас в Киеве сколько было, к сожалению, большому людей, я сейчас не буду называть имена, вот, которые получили большую известность, да, у них залы ломились от тысяч людей, которые приходили, и, к сожалению, большому, что эти люди делали? Они брали учение Иисуса Христа, они произносили слова Иисуса Христа, но использовали Евангелие, возвещение Евангелия, извратив его для личной наживы, для личного обогащения. И сейчас мы уже видим примеры того, когда все это вскрывается, да, в не самых неприглядных формах, как у нас здесь в Украине, так и на Западе, это и в США, много таких скандалов, к сожалению. Вот это яркие примеры. И почему сколько людей идут к таким людям? Потому что люди на самом деле, к слову Божьему, говорят, что гибнет народ от недостатка ведения, то есть знания. Когда человек не знает, появляется такой деятель, он говорит как бы об Иисусе Христе, он как бы золотые горы вам обещает, да, он обещает вам, ну, что вся ваша жизнь изменится невероятно здесь и сейчас, и ты будешь богатым, знаменитым, все будет замечательно, но тебе нужно что сделать? Тебе нужно отдать самое последнее, что у тебя есть, финансы, все, что нужно. Чей-то человек обогащается, его пирамида власти обогащается, а все остальные остаются ни с чем, и потом вот такие простые пасторы, как я, встречаются с такими несчастными людьми, да, и они претензии говорят, что вы все такие, да, ви все такие.
Я ж, до речі, якраз таки хочу підвести, да, як тоді звичайному пересічному громадянину, ну, не потрапити в таке, ну, тому що, на жаль, дійсно, стереотипність, вона існує, і зрозуміло чому. Як тоді знайти правильну церкву, якщо ми вже так говоримо, як знайти, ну, бути в правильному спілкуванні з людьми, щоб ти зрозумів, що ти там, де ти повинен бути.
На самом деле, дуже просто. Дуже просто. Нужно слушать радіо М. И в частности, конечно, передачу «Страницами Библии». Потому что мы действительно объясняем Библию, стараемся объяснять ее как раз согласно тому учению, которое было передано нам святыми, да, апостолами, предыдущими поколениями христиан. Это то, в чем мы похожи со многими деноминациями, да, потом, допустим, Игорь с одной христианской деноминацией, я с другой, но в этой программе у нас есть масса общего, да, так. Что мы передаем сейчас и совершенно нормально обсуждаем все эти темы. И второй момент, то есть, когда человек изучает Библию, изучает Библию, я уверен, что многие вещи, которые бы он увидел, да, среди людей, которые обогащаются за счет Евангелия, он бы увидел, стоп, но Господь Иисус, он ведь не такой. Апостолы-то вот не такие, да, как-то расходится образ жизни этого товарища, который вещает, да, и обогащается, еще и какой у него образ жизни именно нравственный, да, что совершенно не соответствует призванию апостола, да, и тогда человек понимает, что-то здесь не так, но чтобы это знать, нужно что, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, с людьми, которые ты видишь, что ты можешь им доверять, они любят Господа Иисуса, их жизнь также показывает, что это люди, обычные люди со своими ошибками, да, как и ты, но это люди, которые, тем не менее, находятся в системе координат учения. Так. Учения, данного Господом Иисусом Христом.
Амінь. Ну що ж, друзі, ми продовжимо, насправді дуже цікаво, і ще у нас є одне запитання, якраз таки хотів його поставити, але після невеличкої паузи.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Запитання наступного характеру. Віталій Віт написав, зачем Іуда цитирує книги сомнительного происхождения? І це ми можемо побачити в тому, що Іуда тут згадує один приклад, каже він, що в 9-му вірші. Сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом про тіло Мойсеєве, не наважився до Кирилова засудити його за брехливі звинувачення, лише сказавши, нехай Господь тебе покарає. І потім ми бачимо, що він Єноха згадує, говорить 14-й вірш. Єнох, 7-й з Адамового роду, так пророкував про них. Дивіться, Господь іде з тисячами і тисячами своїх святих ангелів. Він чинить суд над усіма людьми і засудить усіх безбожників за їх злі вчинки і за всі лихі слова, як ті грішники промовили проти нього. Наскільки я розумію, що запитання нашого слухача, і в принципі у мене так само було це дуже таке цікаве запитання, звідки апостол Юда цитує Єноха і ось цю історію, яку ми побачили, коли архангел Михаїл сперечався з дияволом за тіло Мойсея. Тому що, наскільки я знаю, в Старому Заповіті ми ніде не бачимо подібних історій.
Да, этих историй в канонической версии не существует, это мы сразу должны принять, но у меня сразу вопрос, почему именно сомнительного происхождения? Ну, они появились, да, они появились в период незадолго до рождения самого Иуды, да, они так уж и давно существовали, эти книги, это действительно так. И многие эти книги, они были основаны на устном материале, то есть, ну, знаете, вот есть письменные канонические источники, а есть устное предание, скажем, так, и люди передавали из уст в уста, оно выражалось в формах даже легенд, в формах сказок, и в них всегда присутствовало определенное зерно истины. Uh-huh. Проблем с цитируем книг, как здесь Виталий говорит, сомнительного происхождения, я не вижу совершенно. Почему? Потому что здесь апостол Иуда не говорит о том, что эти книги богодухновенные. Uh-huh. Понимаете? И ранняя церковь потом и подтвердила, какие именно книги являются каноническими и богодухновенными. И второй момент, смотрите, апостол Павел совершенно спокойно цитирует языческих поэтов. Это же не значит, что языческие поэты тоже были движимы Духом Святым. Это просто показывает, что апостол Павел решил процитировать одного из поэтов, да, когда он говорит, что «а вас и сами поэты пишут, да, что критяне всегда лжецы, утробы ленивые», да, например, вот такое высказывание. Почему? Оно в тему. Он показывает тем, что он знает контекст культурный, и это было понятно и естественно. То же самое, смотрите, сколько раз я использую в нашей передаче, да, самые различные примеры или там пословицы именно с украинского контекста, да, или славянского контекста, чтобы нам было ясно, более ясно и понятно. Точно так же и здесь Иуда использует этот пример, который был распространен среди обычных людей, они знали эту историю, и он нигде не доказывает, что эта история является вдохновенной. Он просто приводит ее в качестве того, чтобы показать, смотрите, как действует сатана, потому что то, что он написал, это и есть сатана. Сатана, как он делает, он всегда... А вот что-то обвиняет, что-то не так хочет, что-то по-другому хочет сделать. Он приводит пример ясный, понятный из историй, которые были в то время. И так же самое, как и Енохи, что, опять же, пример приводится в отношении каком? Что Бог идет со всеми своими святыми сотворить суд и обличить всех между них нечестивых в всех делах. ничего не противоречит каноническим писаниям совершенно. Mm-hmm, mm-hmm. И при этом он нигде не говорит, что это каноническое писание. Да, он просто ссылается на книгу, которая была ясна и понятна его слушателям, что очень важно. Вот почему я часто ссылаюсь на современных авторов различных или там на статьи в журналах, газетах или с Фейсбука что-то происходит. Все это я цитирую не потому, что оно богодухновенно, а потому, что оно актуально и является подспорьем. Подспорьем для основного матеріалу, о котором і говорить апостол Іуда.
Дуже, дуже зрозуміло ви пояснили. Дякую вам за це. І це ми можемо навіть побачити на прикладі нашого Господа Ісуса Христа, який приводить приклади так, щоб усім було зрозуміло.
Да, да. Совершенно. Я ещё что говорю, апостол Павел свободно, да, он цитировал языческих поэтов. И нормально, и ему даже в голову не пришло бы думать, что это что-то там некошерное, да, так. Скажем так.
Вот. Головне донести істину. Добре, у нас є коментарі, декілька запитує нас Ірина, що таке відносини в лапках з Богом? Це молитись протягом години щодня зранку? Ось так.
Отношения с Богом, они, конечно, не исчисляются количеством молитв, да, количеством часов, когда мы находимся в молитве. Отношения с Богом, они показаны прежде всего прекрасно где? В Иисусе Христе, как Он относится, как Он общается со Своим Отцом Небесным. И мы можем увидеть, что означает иметь общение с Богом. Это прежде всего иметь общение с Богом в форме какой? Мы слушаем то, что Бог говорит. Бог говорит каким образом? Через Библию, да, поэтому это регулярное чтение Писания для того, чтобы я слышал голос Божий. Я посещаю богослужения, да, принимаю в них участие. Почему? Потому что Бог говорит и через людей, когда объясняется Божье Слово, это очень важно. И также, что это, конечно, молитва, это мой отклик. Отклик не по системе, что я заполучу от Бога, а отклик прежде всего благодаря. Спасибо, Господь, да, что такой милостивый, что ты явил свою любовь в Иисусе Христе. И тогда и тому подобное. И это общение среди тех людей, которые тоже любят Господа Иисуса Христа. Да, грешных людей, несовершенных людей, с которыми время от времени могут быть терки, как у мужа с женой, да. Тем не менее, как одна женщина сказала, что своего мужа убить убила бы, а вот развестись не разведусь, потому что люблю. Да, вот то же самое как бы и в данном случае. То есть должны быть естественные, живые отношения с Богом во всех этих вещах. Не так, что мы встали утром и подумали, так, а сколько мне нужно прочитать молитв, так, а сколько мне нужно поклонов, сколько мне, там, допустим, свечек нужно поставить, сколько раз мне нужно идти в церковь. Нет, совершенно по-другому. Я просыпаюсь с мыслью, о, Господь, это же прекрасный день. Спасибо тебе за это, да, почитал его слово. Помолился, сделал благое дело, потому что я люблю Господа Иисуса Христа, а не потому, что я хочу заработать от Него спасение. Да? И ведь благие дела, добрые, которые мы делаем не для того, чтобы заработать от Бога спасение, а потому что мы спасены, и мы тем самым хотим и другим людям помочь, как это Бог сделал в отношении нас.
Ще одне запитання у нас є. Багато віруючих протиставляють серце розуму, причому розум в цій битві програє. А ви кажете, гибнет народ от недостатка знання. Отримувати знання – це не вірити серцем?
В Библии вообще нет противопоставления сердца и разума. Да? Почему? Потому что под сердцем или под почками, потому что это слово можно перевести на древнееврейском как почки, на самом деле, нерки, украинскую мову. Оно, сердце означает прежде всего средоточие человека, его естество, его глубинное «я», то есть то, кто есть человек на самом деле. Нет противопоставления разум и сердце в нашем современном понимании. И везде изначально идет призыв какой? Познавать Бога. Познавать Бога каким образом? Кто есть Бог? Что Он сделал для нас? Что Он делает в этом мире? И откуда истоки современной науки, раз на то пошло уже? Друзья мои, это очень часто забывают об этом, но истоки современной науки в том виде, который мы сейчас видим во многих отношениях, оно вышло именно из христианского библейского понимания. Почему? Потому что христиане знали, что если существует Бог, и этот Бог является Богом, сотворившим все сущее, и Он установил законы, значит, нам необходимо познавать Его, познавать также в том мироздании, которое Он нам открыл. Следовательно, это был такое подспорье, это был фундамент для чего? Для исследования окружающего мира, который сам Бог заложил. Почему? Потому что мы целым Элохим, мы Божий образ, а Божий образ, он должен отражать своего Творца. Если Творец такой творческий, да, креативный наш творец, так. И мы просто поражаемся к его креативности, то как мы не должны быть креативными? Но как мы можем быть некреативными, если мы не будем познавать? Поэтому знания необходимы и должны они приобретаться. Главное, чтобы они были в живых отношениях с Богом.
Так, дякую вам, Сергій Миколаївич, за такі розвернуті відповіді. Друзі, ми сьогодні розглядали книгу «Повстання Юди». На жаль, наш час вже вичерпано, і програми, і нам залишається лише сьогодні обрати переможця нашого, який написав коментар. Дякуємо всім, хто писали. Я думаю, що буде справедливо, якщо ми це зробимо завдяки нашій системі рандом.
Звісно.
Да, нам сьогодні написало 5 наших слухачів, і ми, в принципі, так зараз і зробимо одразу після невеличкої паузи.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Ну що ж, зараз ми вже заходимо на сайт random.org і ми натискаємо від 1 до 5 претендентів. І, ну що ж, давайте зараз дізнаємося, хто стане сьогодні переможцем. А це номер 2. Слухайте, це наш слухач, який поставив нам запитання з приводу того, як це потрапила книга Неапостола у Новий Заповіт. Ну що ж, ми вітаємо нашого слухача Юрія, який нам написав про таке запитання. Юрій Бовтенко. Юрій, ми вас вітаємо, ми вам обов'язково напишемо. Ну, я думаю, що ви отримали відповідь на своє цікаве запитання і будете перечитувати книгу «Перемога над смертю» автора Ервіна Люцера. Ну, що ж, Сергій Миколаївич, як ви гадаєте, книгу Юди, її потрібно читати всім, або комусь не потрібно читати, або, можливо, треба читати тільки, якщо перед цим ще потрібно щось прочитати.
Читати всім обов'язково, читати буквально зараз, от закінчиться наша передача, відкриваєте свої біблії, електронні, бумажні, і читайте. Це займе 15 хвилин, і записуйте питання, в наступний раз ми їх можемо також обсудити, якщо у вас буде таке бажання.
Звичайно, ми це зробимо із задоволенням. Також, друзі, якщо у вас є якісь певні ідеї з приводу того, що б ви хотіли почути в рамках програми «Сторінками Біблії» на Радіо М, пишіть про це, ми із задоволенням розглянемо вашу ідею. Ну, а ми з вами почуємось вже у цей четвер в рамках програми «Духовні поради», де ми будемо молитися за ваші молитовні потреби з пастором Сергієм Наколом. На цьому у нас сьогодні все. Всім до побачення!
До побачення!
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.